Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 июля 2013 года. В твоих руках творение, разобранное на запчасти. Вопрос: что значит быть партнером Творца? Ответ: сказано, что Творец начал действие творения, а праведники закончат его. Наша задача — взять все, что Он приготовил для нас, и полностью собрать это лего, весь пазл, восстановив первоначально созданную им картину. Так мы становимся партнерами Творца. Мы собираем Его творение, но как бы в обратной форме. Соединяя все части творения вместе, мы раскрываем в каждой детали, откуда она возникла и почему сделана именно такой, как она связывается со всеми остальными частями, что нужно сделать для того, чтобы соединиться с другими, как будто перед нами лежит гора запчастей от разобранной машины, беспорядочно перемешавшихся. И мы не знаем, с чего начать и как соединить одну деталь с другой, но в этой горе содержится все необходимое, ни в чем нет недостатка, кроме искусства узнать, почему так создано, с какой целью, что с этим нужно сделать для того, чтобы этот механизм начал работать. Какую работу должна производить эта машина? Как я сам связан с ней? Ведь я превращаюсь в интегральную часть этой машины. В ней есть неживой, растительный и животные компоненты, с которыми мне легче разобраться и собрать. Но есть еще человеческая часть, с которой мне вообще непонятно, что делать и как ее можно соединить. Это возможно уже только с помощью Творца. Так, работая над сборкой этой машины, этого пазла, мы постигаем суть отношения Творца к нам. Мы никогда не узнаем самого Создателя, его суть, от смуто, а лишь его отношение к нам, к нашим желаниям. Его программу, замысел творения, постигая его по его действиям, изучая то, как желание наполняется светом хасадим, а потом хохма, мы из бины и хохмы постигаем кетер, то есть замысел творения. Но это замысел Творца относительно нас, а не Он сам. Его самого мы не в силах постичь. По крайней мере, так говорят каббалисты. Нам неизвестно, что происходит потом, на высших ступенях, после конца исправления. Из урока по статье из книги Шамати от 25 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Злобный оскал под доброй маской фараона. Вопрос. Как превратить ненависть в средство, которое отдалит нас от зла? Ответ. Ненависть сама по себе отдаляет нас от ненавистного предмета. Нам не нужно ничего, кроме ненависти к эгоизму. Первый этап исправления – это очищение от зла. В него входит весь процесс от начала нашей работы до раскрытия зла, а затем от этого раскрытия до ступени бины, чтобы не делать ближнему того, что ненавистно тебе самому. Эта часть исправления называется осознанием зла и выхода из него, пока мы не сбежим из Египта. Затем мы начинаем исправление на отдачу ради отдачи, что называется работой в пустыне. А потом уже входим на землю Израиля, освещая свое желание, направляя все его прямо к Творцу, Яшар-Эль, то есть превращая в Исраэль, что называется завоеванием земли Израиля. Так мы достигаем любви к ближнему, как к самому себе. Этап следует за этапом. Я отделяюсь от зла в тот момент, когда обнаруживаю, что мой эгоизм – это мой злейший враг, и начинаю его ненавидеть, а потому обязан сбежать от него. Я готов броситься в конечное море, куда угодно, лишь бы спастись от преследования эгоизма. Я получаю от него 10 ударов, которые вынуждают меня принять окончательное решение, не оставляют мне никаких шансов остаться внутри своего эго. Я уже не могу выносить его, видя, что оно доставляет мне одни страдания. И все это результат воздействия окружающего света. Относительно него я чувствую такое зло, относительно свойства отдачи, относительно какого-то раскрытия Творца. В облаке, в ступе дыма, в горящем кусте. Только когда Творец приводит меня к фараону, я выясняю, что тот был злым тираном, а фараон раскрывается против Творца. Я стою посредине и тогда вижу, кто мой друг, а кто враг. Я больше не могу вытерпеть власть фараона, потому что с противоположной стороны рядом со мной стоит Творец. Я уже начинаю постепенно различать отличия между отдачей и получением. И это вызывает во мне ненависть к козлу. Невозможно прийти к фараону без Творца, иначе я не узнаю, что этот фараон злой. Ведь до того он казался мне очень добрым, пока растил Моше как своего внука. И еще раньше, в самом начале изгнания, правил добрый фараон, пока он умер и над Египтом не поднялся новый царь, не знавший Иосифа. Так понемногу мы проходим этапы осознания зла. Из урока по статье из книги Шамати от 25 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Как возненавидеть зло? Вопрос. Как сделать так, чтобы всегда ненавидеть свое зло? Ответ. Для того, чтобы сказать, добро это или зло, необходимо измерить его относительно какого-то эталона. Сказано, что любящие Творца ненавидят зло, то есть постоянно стремятся достичь все большего добра. В соответствии с духовными ценностями, добром для них является отдача, а злом – получение. Они сами строят для себя окружение, которое внушает им, что отдача – это хорошо, и так продвигаются. Поэтому у них возникает ненависть к козлу. Мы раскрываем высший свет, скрытое свойство отдачи, благодаря подобию своих свойств. Поэтому нам нужно каждый раз формировать в себе все большее свойство отдачи. Чистого свойства отдачи в творении не существует. Есть получение с намерением использовать его ради отдачи. Если мы так используем всю свою природу ради того, чтобы отдавать, питать, дарить все, что только возможно, это называется нашей отдачей. Словно младенец, которому нечего дать матери, кроме той радости, которую она ощущает, когда он получает от нее все, что она хочет ему дать. Поэтому получение остается получением, но к нему добавляется намерение от отдачи. Из урока по статье из книги Шамати от 25 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Где начинаюсь настоящий я? Мои мысли и желания на самом деле не мои. Где же начинаюсь настоящий я? В группе, которая предоставляет мне возможность развивать, взращивать свое желание, взращивать серьезно, целенаправленно и дельно. Здесь у меня есть все инструменты, средства, позволяющие обрабатывать материал своего желания. И вот тогда, работая над ним с помощью товарищей, я реализую свой единственный свободный выбор. Если же я не делаю этого, придут новые беды, и в итоге я все равно захочу. Вопрос. Выходит, я страдаю, пока не сдамся? Ответ. Капитуляция не проблема. Дело не в ней. Я начинаю понимать, что мне стоит самому изменить свое желание, уподобив его воле Творца. Я тянусь к соответствующим ценностям, устремляюсь к соответствующей цели и начинаю наслаждаться этим. А затем приходит новый этап. Жаль, что я делаю это в попытке избежать страданий и насладиться радостью Творца. Я хочу отдавать на все 100, любить без оговорок, даже если от Творца нет никакого отклика. Таков духовный путь, на котором я обращаю эгоистические ценности в противоположность и раз за разом проявляю границы своей свободы, свою истинную ступень. Потому-то и сказано, вы зоветесь человеком, Адам, а не народы мира. Вы – это те, кто стремится прийти к Творцу, а иными словами, уподобить свое желание его желанию. Тогда я и называюсь Исраэль, что значит «прямо к Творцу» – Яшар-Эль. Если же я не хочу ему уподобиться, то остаюсь на животной ступени, где любые перемены, включая наш научно-технический прогресс, это непреложные производные от него. Здесь я не самостоятелен. Человек обретает самостоятельность тогда, когда делает себя подобным Творцу. Из урока по статье «Мир» от 19 июля 2013 года.
Радиоверсия.
«Зачем тебе это несчастье?» Баль-Сулам, мир. Спросили ангелы Творца, что есть человек, чтобы ты вспоминал о нем? Зачем тебе это несчастье? Здесь можно привести притчу о царе, у которого была башня, полная всех благ, но не было гостей. Какое же удовольствие царю от этого изобилия? Ангелы – суть силы природы, такие же, как сила тяготения, электростатические и магнитные силы и прочее. И вопрос их понятен. Если вся реальность – это твои силы, то есть твои проявления перед материей желания, то какая польза этой материи от всего, что ты с ней делаешь, переводя ее из состояния в состояние? На что Творец отвечает: «Я хочу создать человека, такой сплав элементов, такую комбинацию основ, чтобы из их соединения родилось нечто новое, не являющееся моим прямым следствием». Ступень человека, Адам, лежит над ангелами, над законами природы, не оставляющими места свободе воли. Человек возвышается над ними, он способен на свободный выбор. Ангелы не постигают его создания, ведь это просто силы Творца, действующие в творении. И тем не менее, в этой его производной, подчиненной непреложным закономерностям, раскрывается некая особая точка свободы. Она проистекает от Творца и приходит в творение. А значит, в этом творении он создает нечто самостоятельное, независимое, в первую очередь от него самого. Как же так? Неужели Творцу может противостоять самостоятельное, оторванное от него противоположное ему и равное по мощи желание? Ведь это приведет к конфликту, столкновению, к несчастью. Ангелы не понимают, как добрый, творящий добро Творец может допустить такое. И ответил им Творец, что есть у него башня, полная всех благ, и не пригласил он в нее других гостей, кроме человечества. Иными словами, только при условии, если по людям прокатятся проблемы и беды, которые побудят их задуматься и обрести самостоятельное желание, они смогут вкусить то, что он для них приготовил. Из урока по статье «Мир» от 19 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Трапеза для разминки. Бальсулам Мир. Весь труд, все усилия и страдания, круговращающиеся в поколениях и во времени, напоминают нам образ хозяина дома, который прилагает большие усилия, чтобы приготовить роскошную трапезу для приглашенных гостей. А ожидаемая цель, которая обязана раскрыться в конечном итоге, напоминает трапезу, которую гости вкушают с огромным наслаждением. Сказано об этом: суд есть суд истины, и все готово к трапезе. Итак, есть трапеза, на которую надо привести гостей, а гости должны запастись аппетитом, то есть голодом, большим желанием, соответствующим желанию хозяина. Он все для них подготовил, но проблема именно в том, что гости не могут оставаться равнодушными к трапезе, напротив. Они должны по-настоящему желать этого наполнения. И желание это должно проявиться в них изнутри, самостоятельно, по их собственному выбору. Мы знаем, как неприятно испытывать голод, если никакой трапезы не видно. А видеть ее заранее нам нельзя, потому что тем самым мы лишь приглушим свой аппетит и подойдем к столу без правильной внутренней подготовки, без подлинного стремления, когда важно лишь это и ничто другое. А значит, здесь со стороны низшего требуется некое действие, чтобы подготовить себя к трапезе. Речь идет об очень глубокой и хитрой подготовке. Не хозяин побуждает к ней гостя, но сам гость формирует в себе необходимые желания, чтобы с аппетитом вкусить все угощения хозяина. И более того, вкусить так, чтобы это было лишь во благо хозяину, а не для себя лично. Нельзя использовать свой аппетит естественным образом. Нельзя наполнять себя естественными для эгоизма наслаждениями. А потому сперва требуется целая серия последовательных исправлений, пока гость не поднимется на ту ступень, где станет подобен хозяину. Там суть уже не в трапезе, она отходит на второй план, исчезает. Их дух возвышается над ней, уже без всякой связи с ее блюдами и яствами. Таким образом, творению необходимо пройти целую вереницу поэтапных изменений в своем желании. Изначально оно было устремлено к малым овеществленным усладам лишь ради собственной пользы, в полном отрыве от хозяина. На первом этапе, чтобы с чего-то начать, нужен лишь простейший расклад, наслаждение и страдания, чтобы пообтереться между ними. Но затем анализ обретает направление на ступень, более высокую, чем получение еды от хозяина, который ее дает. В наших отношениях появляется что-то человеческое. За расчетом «дают-бери» возникают новые вопросы, обнажаются новые пласты. И само собой, развитие протекает только в гости, пока он не почувствует, что просто обязан вернуть благо хозяину, поскольку иначе сгорит от стыда. А затем выясняется, что задача вовсе не в том, чтобы нейтрализовать стыд. Наоборот, очень хорошо, что он у него есть. Ведь благодаря ему я могу почувствовать свою отдачу хозяину и насладиться ее намного больше, чем какой-то там едой со стола. Сколько бы ее ни было, это всего лишь уровень нефиш, а возможность доставить удовольствие хозяину уже ступень руах. Далее я принимаю его угощение, но опять-таки ему во благо, и это уровень нешама. Но я по-прежнему ощущаю результат в себе, тогда как подлинная отдача должна быть беззаветной, бескорыстной, лишенной какого бы то ни было отклика. Я хочу просто отдавать, возвышаясь над любой констатацией результатов своих усилий. Я прошел весь путь, и теперь в своей отдаче не хочу даже знать, что она доходит до хозяина. Лишь бы ему было хорошо, а откуда пришло к нему это благо, от меня или от других, неважно. Такова ступень света Хая. Но затем мы постигаем его самого в отрыве от расчетов между гостем и хозяином у стола с яствами. И это свет Ихида. Так, восходя на все новые ступени отдачи, человек постигает Творца. По ходу этого процесса меняется только гость и желание, которое он обретает, должно быть его собственным, исконным. А потому здесь необходим обрыв связи с хозяином, чтобы, несмотря на раскрытие Творца, человек каждый раз обнаруживал в себе новое желание. Таким образом, наша проблема состоит в том, чтобы оберегать эту точку разрыва, собственную суть, ничто из ничего. Гость постоянно все более и более явственно опирается на нее, оттеняет ее еще и еще, потому что без этой точки у него нет никакого права на существование. Что же касается трапезы и связанных с ней светов и сосудов, все это сохраняется только до конца исправления, когда мы раскроем хозяина в слиянии с ним. Из урока по статье «Мир» от 19 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Секрет счастья. Мнение. Каменс, профессор университета Дикина. Любящий партнер, годовой доход до 100 тысяч долларов и социальная активность – вот составляющие золотого треугольника счастья. Любящий партнер. Вам нужен только один человек, который разделит с вами вашу жизнь, и это невероятно важно. Люди, у которых никого нет, с кем бы они могли поделиться своими проблемами, очень уязвимы для трудностей, которые у них возникают. Удачная личная жизнь важнее денег, потому что она дает ощущение тыла и благополучия. Годовой доход. Тут важна сумма, в которой человек реально нуждается. Социальная активность. Главная возможность сочетания деятельности социальных контактов, клубы или кружки по интересам, интерактивность, работа волонтером. Для ощущения счастья не важно, где вы живете, кем работаете, если у вас дети. С возрастом ощущение счастья растет. Главный индикатор вашего настроения и самочувствия – это улыбка. Если вы часто улыбаетесь, значит вы в золотом треугольнике. Реплика. Цель творения в наслаждении созданий. В процессе своего развития человечество осознает, что счастье в правильной связи с окружением. На этой стадии развития мы находимся сегодня, на переходе от личного к общему. А далее, оценив «мы» вместо «я», ощутив ценность именно в растворении в общем, мы оторвемся от «мы» к тому наполнению, которым это «мы» наполнится, то есть ощутим Творца, источник «мы» и «я».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.